Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Мы начинаем нашу новую линейку программ. В ближайшие 5 дней, я напомню, мы будем говорить о каких-то вещах, которые объединены одной темой. В этот раз тема у нас действительно очень-очень интересная. Великий Новгород. И не просто так мы о Великом Новгороде собираемся говорить в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Алексея Викторовича Щусева. Проходит выставка, которая называется «Восстает во славе». Это название, это прямая цитата из послания апостола Павла Коринфянам, и выставка эта посвящена истории изучения послевоенного восстановления памятников архитектуры Великого Новгорода, которые были разрушены во время войны. Подробнее сегодня о выставке о Великом Новгороде и о памятниках Великого Новгорода мы будем говорить с Натальей Олеговной Шашковой, директором Музея архитектуры имени Щусева. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Олеговна, кандидат искусствоведения. Анатолий Анатольевич Ксенюк, заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вот давайте, наверное, мы так будем делить наши программы. Начнем мы непосредственно с выставки. Сколько она будет идти, подробнее про экспозицию, а потом уже в рамках разговора о выставке или отдельно мы будем говорить о памятниках и об истории этих памятников, и об истории изучения этих памятников и реставрации. Это очень-очень интересно, потому что Великий Новгород... Мы все время говорим про внутренний туризм. Великий Новгород — это то место... Понятно, что Радио Вера вещает в таком количестве городов и очень удаленных от центральной России, и на Дальнем Востоке мы есть, и не просто приехать сюда с Дальнего Востока, как и нам на Дальний Восток поехать порой, очень-очень непросто, но все равно, так или иначе, мы о Новгороде знаем. Новгород – это что-то вот такое действительно краеугольно важное, положенное в основание нашей страны, история, архитектура Новгорода. Это то, что мы вроде бы как все проходили в школе, уже, естественно, забываем, но если мы как-то ощущаем свою причастность к русской истории, культуре, то не знать, не говорить о Новгороде просто нельзя. И поэтому вот я с удовольствием эту линейку таким образом наших программ открываю. И все же. Наталья Олеговна, о выставке расскажите, пожалуйста, что будет представлено, что уже, вернее, представлено, сколько она будет идти, что можно будет увидеть?
У нас текущий год, 2025 год, это год 80-летия Великой Победы, и вся страна ее, безусловно, отмечает, и каждый музей готовит свой выставочный проект. И наша выставка, она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и, естественно, как музей архитектуры, мы рассматриваем эти страшные годы и послевоенные годы в своем особом ракурсе с точки зрения архитектуры. И здесь у нас очень четкая перекличка и единодушие возникли с Новгородским музеем-заповедником. Почему? Потому что Алексей Викторович Щусев является автором реконструкции Великого Новгорода после войны. И специалисты музея архитектуры вместе с Алексеем Викторовичем выезжали в Новгород для того, чтобы проводить исследования разрушений, для того, чтобы организовать консервацию памятников и для того, чтобы возродить Великий Новгород к жизни. Главная идея, которая сейчас кажется невероятной, большинство не специалистов не знают об этом, Новгорода такого, как каким мы его знаем сейчас, каким мы его посещаем, могло просто не быть. После Великой Отечественной войны степень разрушений в городе была такова, что рассматривался всерьез вопрос о том, чтобы его не восстанавливать, чтобы создать областной центр на новом месте, на новой территории. И может
это сравнять с землей все памятники?
Ну, не сравнять с землей памятники, нет. Провести археологическую консервацию руин. И здесь интересна была полемика двух выдающихся культурных деятелей и специалистов по сохранению, реставрации наследия нашего, Игорь Мануилович Грабарь и Алексей Викторович Щусев заняли противоположные позиции в вопросе обсуждения судьбы Великого Новгорода.
То есть Грабарь ратовал за консервацию археологическую,
да,
и все.
Да, Грабарь предлагал законсервировать руины и город не восстанавливать на прежнем месте. Алексей Викторович Щусев выдвинул идею о том, что, во-первых, руины – это будет мертвое место. И даже если они как-то сохранят память, для нас важно, чтобы место зарождения российской государственности, этот город был живым. И было очень важно решить, допустимо ли с научной точки зрения воссоздание памятников, потому что степень потерь была велика, и большинство памятников, те три великих храма, о которых мы говорим на нашей выставке, они были признаны непригодными к восстановлению. Поэтому нужно было и большую энергию, и волю, и научные основания для того, чтобы продвинуть решение о возрождении Новгорода. И очень важно было понимать, что Новгород должен жить как город, он должен быть населен людьми, и эти памятники, они должны быть, с одной стороны, естественной средой для жизни и возрождения города, с другой стороны, такими важными градостроительными акцентами должны остаться. И вот эта мысль, что наследие не будет жить без людей, люди на этом месте не должны жить без наследия, она была основой того, что город возродился, и у нас есть счастье видеть Великий Новгород.
Мы, когда приезжаем в Новгород, опять же, вот я каждый раз приезжаю, действительно, с одной стороны, мы видим вот эти уникальные храмы. Ну, я так понимаю, что речь на выставке идет про Спас на Нередице, Успение на Волтовом поле и Спас на Ковалеве. Это три храма.
Да. Здесь нужно сказать, что, естественно, памятников, которые были серьезно разрушены или фактически уничтожены в Новгороде во время войны, их, конечно, гораздо больше, да, все мы там знаем, естественно, там храм Никола на Липне.
Не все мы знаем, это же, это, понимаете, это такое очень профессиональное ощущение того, что вот в сообществе знают, а многие люди Новгород видели на картинках в учебнике истории, как
Алексей,
нечто такое
Алексей,
древнее.
Понимаете, вопрос, он, конечно, в целом, что, к сожалению, вообще наша отечественная архитектура, она как бы, ее степень изученности и популяризации у рядового человека, он низок, да, потому что все это начинается банально от того, что в учебниках истории параграфы с архитектурой и культурой, они где-то в конце, если до них часы у педагогов остаются, их изучают.
Нет, в конце каждого раздела всегда были, не знаю, как сейчас.
Правильно, в конце каждого раздела, да. И, соответственно, если руки доходят, изучают, да. Поэтому, естественно, как бы специалисты знают больше, а вот для людей остается, так сказать, не все понятно.
У
да,
нас но... перекос, я, простите, что перебиваю, я просто когда... Я все свожу к Суздалю всегда, к сожалению, и каждый раз, когда приходится вводить экскурсию по Суздалю, я просто сталкиваюсь с тем, что последний вот тренд последних лет – гастротуризм. А вот где здесь? А вот есть такой ресторан, а вот такой, с видом на такую церковь, с видом на такую церковь, с видом на Кремль, а вы в Кидикше были? Это нет, а что это? И про Кидикшу, например, никто не знает. Ну, кроме специалистов.
Ну, это миссия нашего музея – донести как можно более широко идею о ценности нашего наследия и подготовить нашего посетителя, в том числе и к путешествию по России, чтобы были осознанно приняты решения, куда поехать и что там увидеть, кроме гастротуризма. А что касается выбора храмов, да, мы осознанно локализовали тему, потому что это очень яркие примеры, и у нас была возможность глубоко и подробно рассказать о том, как их изучали, как они были нанесены в 19 столетии на культурную карту России, осознаны как ценность, и о том, что с ними произошло в годы войны, и как они возродились и продолжают возрождаться до настоящего момента. И вот эта локальная история про три объекта, она обозрима для самой широкой публики, поэтому мы пошли на этот шаг сознательно.
Ну, собственно, к тому же причина выбора этих трех памятников, она кроется в том, что каждый из этих памятников, он обладал, помимо уникальной архитектуры, еще комплексом живописи средневековой, да, в высокой степени сохранности. И, собственно, поэтому тема выставки, она как бы разделяется на две. Это архитектурная реставрация и реставрация монументальной живописи. Поэтому как бы человека, который приходит к нам на выставку, да, то есть он увидит не только, там, грубо говоря, обмеры или там проект реставрации этих памятников, он в значительной степени увидит все-таки ту монументальную живопись, ну, и фрески, если говорить проще, да, которая в этих храмах находилась до войны, которая была уничтожена, и, собственно, которая до сих пор, даже спустя 80 лет после окончания войны, реставраторы Новгородского музея-заповедника там кропотливо собирают, так сказать, по кусочкам, да, например, как бы лично для меня открытием и откровением во время работы над этим проектом было, что, например, даже не все памятники Великого Новгорода утрачены во время войны, еще даже раскопаны. То есть есть там монастырь на сковородке, так называемый, да, где, собственно, вот эти фрески, они еще даже развалины не разобраны, и фрески не выбраны из этих развалин археологами и специалистами.
Хоть и прошло 85 лет.
Хоть и прошло 85 лет.
80 с победы, да, а да, событий да. всех.
Я думаю, нам смысл есть пояснить для нашей аудитории, да, как это все происходило. Храмы, о которых мы говорим, и еще ряд других находились на линии обороны Новгорода по Малому Волховцу, и это на протяжении 4 лет вот была линия военного боевого соприкосновения. Поэтому, конечно, они страдали от действия артиллерии, но первый эффект был от сотрясения вибрации, осыпания фресок. Вторым этапом разрушены были сами храмы, и получается, что фрески...
Они погребены,
погребены на глубину 3-4 метра под развалинами храмов, поэтому Анатолий Анатольевич и упомянул в отношении этих руин термин раскопки. То есть сначала проводится разборка завалов, а потом там уже, условно, это уже фактически археологическая работа, поднимается выемка фрагментов фресок. И мы в экспозиции постарались очень живо и доходчиво до публики донести именно вот эту историю. Мы показываем уникальные новгородские фрагменты монументальной живописи. Их привезли наши коллеги из Великого Новгорода, их можно увидеть в Москве. И мы показываем все этапы, все состояния. То есть у нас есть на экспозиции горы фрагментов в тачке, у нас есть в ящиках, да, у нас есть в реставрационных планшетах.
Это тоже настоящие,
да,
просто
подлинные,
имитация.
Подлинники. Это не имитация, это подлинные, да. У нас есть в реставраторских таких планшетах подборки фрагментов, с которыми сейчас соединяются одним с другим, собираются как пазл. У нас есть готовые фрагменты, которые уже смонтированы на прочное основание и экспонируются. То есть можно работу реставраторов увидеть очень живо и наглядно.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях сегодня у радио «Вера» Наталья Шашкова, директор Государственного музея архитектуры имени Щусева, кандидат искусствоведения, Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Государственного музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. Мы говорим о выставке, которая посвящена Великому Новгороду, и она называется «Восстает во славе». На этой выставке представлена история архитектурной реставрации нескольких новгородских памятников. Мы о них говорим и об экспозиции, о том, что вы можете увидеть, придя в Музей архитектуры в Москве. Кстати, до какого числа будет выставка?
До 27 июля.
Июля, то есть еще практически есть 1,5 месяца, чтобы успеть сходить. Она будет только в Москве или она будет в дальнейшем еще представлена в Новгороде?
В Новгороде год назад, даже больше, прошла выставка, она была более камерная и приурочена была к освобождению Великого Новгорода, это 1944 год, 20 января. Наш проект более масштабный, и мы его готовили именно в партнерстве, то есть это не гостевая выставка на нашей площадке, это не наш проект с привлечением новгородских предметов, это выставка, которую два наших коллектива готовили совместно. И, наверное, по балансу материалов у нас тоже здесь есть некая равномерность, и мы должны упомянуть, что помимо материалов, связанных с изучением архитектуры и архитектурной реставрации, помимо фресок, мы показываем еще и иконы Волотовские праздники.
А можно подробнее, что это такое?
Это иконы праздничного чина из иконостаса храма на Волотовом поле. И почему сейчас особенно важно привлечь внимание к этому уникальному памятнику? Потому что в 2024 году состоялось возвращение распятия центральной иконы цикла, центральной иконы праздничного ряда из Германии. И это совершенно фантастическая история. Огромные усилия понадобились и всех наших ведомств, и Министерства культуры, и Министерства иностранных дел, и попечителей Новгородского музея-заповедника для того, чтобы это чудо в нынешних политических обстоятельствах совершилось. Поэтому распятие, которое обрело свое место в ряду других икон, мы показываем на этой выставке тоже и рассказываем об этой потрясающей истории.
Самый главный вопрос, который приходит, вы говорите, что эти памятники были признаны негодными к реставрации. Их воссоздание в привычных условиях реставрации, того термина, которым мы определяем возможность восстановления памятника, было невозможно тогда. Но вот что это такое? Вот что мы сейчас видим, когда мы говорим, что перед нами церковь Успения на Волотовом поле, что это такое сейчас?
Ну, собственно, есть немножечко предыстории, я как бы продолжу вот тот рассказ, о чем говорила Наталья Олеговна, что, собственно, сразу после освобождения Новгорода была развернута дискуссия, которая как бы определила дальнейшую, собственно, судьбу как города, так и памятников. И здесь как раз вот Алексей Викторович Чусев, он выступил за, так сказать, принципиальную возможность восстановления этих памятников. Нужно понимать, что у Щусева был уже опыт по подобной работе, он даже до революции, да, то есть там за 40 лет до этого, он осуществил археологическую реставрацию, можно сказать, архитектурную, да, с масштабными раскопками реставрации церкви Святого Василия в Овруче. Вот. И поэтому Щусев понимал, что если ему удалось...
Овруч это рядом с Житомиром, по-моему, да?
Да, да. Волынская губерния. Вот. И, собственно, Щусев понимал, что если ему удалось восстановить памятник, который стоял в руинах там 400 лет, да, то как бы эти разрушенные, но которые неоднократно обмерялись как в дореволюционное, так и в советское время, да, памятники, восстановить возможно и реально. И поэтому он, конечно, считал, что, естественно, для того, чтобы сохранить и архитектурный ландшафт города, и потому что еще Щусев, особенно это было ярко видно на примере Нередицы, собственно, у Нередицы сохранился восточный фасад в значительной степени, да, вот известные вот эти фотографии его,
да.
И там в интерьере сохранились фрески, так сказать, инситу на стенах. И Щусев как бы сразу сказал, что если мы хотим сохранить то, что осталось на стенах этих руин, эти фрески, то нужно как бы это защитить каким-то сооружением, да, и надо не каким-то сооружением, а надо, собственно, восстанавливать, чтобы фрески, так сказать, оставались в том же пространстве, иначе их показ как бы бессмысленен. Вот. Конечно, вот это вот первая послевоенная реставрация, а к первой, так сказать, приступили вообще к разработке проекта, это храма на Нередице, о чем мы с вами потом еще поговорим, я надеюсь. Надо сказать, что, конечно же, это не, она не отвечала, может быть, даже каким-то современным нормам, потому что это не доподлинное воспроизведение.
Это вы сейчас про Нередицу? Или
про Нередицу. На самом деле про все памятники.
Но от Нередицы все-таки осталась, ну, значительная часть стен.
Да, от Нередицы осталась значительная
часть. Их разбирали? Или,
ну, нет, их не разбирали, они были укреплены. Они были укреплены, та кладка разрушена, из нее был добыт строительный материал, тот, который, возможно, был добыт оригинальный для использования, но, тем не менее, при восстановлении тоже использовались там современные материалы, в том числе, там, например, железобетон, да, потому что, естественно, как бы эти древние конструкции нуждались в укреплении, поэтому мы сейчас видим Нередицу, да, как и остальные памятники. Надо прекрасно понимать, что, конечно, в этом есть определенная там доля включение современного материала и определенное, так сказать, в облике вмешательства реставраторов, потому что, как, конечно же, да, типа памятники не были сняты на какие-нибудь, там, как сейчас делают, трехмерные модели, да, на облако точек, поэтому, естественно, там до сантиметра восстановить в точности не удалось. Но, тем не менее, по сути, это достаточно...
Можно сказать, что этот памятник возвращен в его естественную среду.
Да. Ну, естественно, ну, да, конечно же. Памятник возвращен в, как сказать, в исторический ландшафт, да, и в естественную среду. Да. Но все-таки я хочу остановиться еще на том, что как бы мы должны, видя эти памятники, все-таки понимать огромный труд тех реставраторов, которые они туда вложили, и свои, так сказать, и научные силы, да, и по сути, как бы, ну, вот многие реставраторы, например, там, Георгий Михайлович Штендер или там Любовь Митрофановна Шуляк, новгородские очень известные реставраторы, они всю жизнь трудились над этими памятниками, поэтому для них это как раз вот была такая вот, ну, не цель жизни, да, но фактически важнейшее дело в их карьере.
И мы должны понимать все-таки, что эти памятники имеют, да, значительный процент вмешательства, но, тем не менее, это не фантазия. То есть там было две основы. Это обмеры, которые выполнялись десятилетиями на этих памятниках, то есть это научный материал, достоверный материал. И мы знаем, вот обсуждая сейчас с реставраторами, что те памятники, ну, объекты, которые имели более точные и обширные материалы обмерные, например, нередица, они точнее возрождены к своим изначальным параметрам. А, например, по Ковалёву было меньше источников у реставраторов, поэтому сейчас элементарно на этапе возвращения, попыток возвращения собранных фресок в храм столкнулись с тем, что параметры немного расходятся, не хватало материалов.
Ну, это то, о чем Анатолий Анатольевич
да,
говорил.
Да, не хватало источников, но получается, что да, у нас две базы для возрождения. Это все-таки научные обмеры до разрушения и огромный научный кругозор тех реставраторов, которые работали на этих объектах. То есть это тоже очень важный момент, от их профессионализма очень много зависело.
Просто мы очень часто упираемся в дискуссию, она неизбежно возникает каждый раз, о том, нужно ли все это восстанавливать. Вот в Москве мы же тоже видим даже на уровне каких-то пустырей на месте снесенных храмов, там, ну, самое, наверное, очевидное Успение на Покровке. Сколько говорилось о том, что его надо, можно восстановить, что есть обмеры, есть чертежи, есть огромное количество фотоматериалов, фиксации всего. Но находится очень много противников, в том числе среди реставраторов, среди представителей церкви, которые говорят, что это все равно будет не то. Зачем? Прихода не будет, говорит церковь. Это будет все равно не то, говорят многие реставраторы, но мы видим, что этот памятник может быть возвращен в московскую среду. Он может снова стать доминантой Покровки. Опять же, когда этим противникам приводишь примеры с Новгородом, где все было, ну вот где как минимум несколько памятников было полностью из руин восстановлено, обычно говорят, ну это же Новгород. Или же они, если речь идет не о дискуссии в профессиональном сообществе, многие просто не знают о том, что с ними было. И приезжая в Новгород, кажется, что это вот так и стоит с 12 или 14 века.
Ну, тут, понимаете, все-таки Успение на Покровке было разобрано до фундаментов. Все-таки что от Волтова поля, что от Ковалева сохранились фундаменты, стены сохранились на уровень там метр-полтора.
А от Успения на Покровке тоже фундамент остался, по-моему.
Ну,
его как раз, когда Покровку расширяли сейчас, или там как это, наоборот, облагораживали, эти фундаменты даже вскрывали частично.
Ну, как они. И от Сухаревой башни, на самом деле. Да. То есть вот этот вот, мимо которого мы, мимо этого фундамента Сухаревой башни мы ходим, когда идем под переходом, под
или,
Садовым кольцом.
Или проезжаем по нему, когда едем, да. Я вот каждый то день есть, проезжаю.
То есть фундаменты-то сохранились, но здесь, ну, понятно, что любое так подобного рода восстановление – вопрос целесообразности. Конечно же, с точки зрения реставраторов, это новодел. Это новодел.
А Спас на Нередице новодел?
Спас на Нередице, ну, ладно, там сохранность оригинальной кладки да, там высокая. Да. Вот.
На Волотовом успение на Волотовом поле там практически нулевое, ну, никакая.
Ну, нет, там, если вы были внутри, то есть там даже граница между исторической и новой кладкой, она сохранена, то есть там показано, где историческая кладка, то есть там на уровне, может быть, роста человека чуть меньше, да, показано, тут вот историческая кладка, тут вот оставшиеся фрески, а выше уже новодельная кладка и там наложенные на нее собранные реставраторами фрески. То есть здесь как бы такое, как бы, здесь не попытка создать как бы видимость того, что это древний памятник, да, что, к сожалению, иногда бывает у нас в воссозданиях, например, там тот же Казанский собор на Красной площади, да, как бы, я думаю, что уже даже многие москвичи и не в курсе, что это, так сказать, храм, воссозданный в 90-е годы.
Уже все забыли, конечно, он настолько уже плотно вписался, 90-е, я помню это место без него, но мне уже надо, наверное, напрячь вот это детское воспоминание о том, как там общественный туалет, извините, был, как это выглядело тогда напротив ГУМа.
Да.
Или ну, сейчас, да, вот Воскресенские ворота, они же полностью уже вписались в ландшафт Красной площади.
Ну, так тут естественно, да, но тут вопрос состоит в том, что как бы это тогда не подчеркивалось, потому что там оригинального, как бы от этих памятников нет ничего оригинального. Да, там фундаменты Казанского собора сохранились, собственно, экспедиция Леонида Андреевича Беляева, их там удачно раскопала, и отчасти...
И на них же.
И на них же. Нет, не на них же. Там, по-моему, все-таки они остались в сохранности, а дальше там была собрана железобетонная плита, но тут это вопрос, к сожалению, даже вот мы про эту реставрацию знаем сейчас даже очень мало, потому что материалов, к сожалению, практически от начала 90-х не сохранилось, и поэтому с Казанским собором еще, думаю, что будет много интересных открытий, исследований. Вот. Просто возвращаясь к тому, что по подобное воссоздание всегда вопрос целесообразности. Целесообразность восстановления Волтового поля, спас на Ковалеве, да, она во многом происходила из очень удачных подборов фресок. Вот, например, Александр Петрович Греков, собственно, тот реставратор новгородский, да, благодаря которым, усилиям которого начали собирать фрески спас на Ковалеве. И сначала он выбрал эти фрески из руин, из руинированного, там был, собственно, над руинами был поставлен такой вот саркофаг с плоской, там, с двускатной крышей. И вот он сначала выбрал оттуда фрески, и когда стало понятно, что они складываются в огромные композиции, что это реально, что, по сути, там 80-90% сохранность, да, то, естественно, это подтолкнуло к тому, что необходимо восстанавливать памятник, да, который был восстановлен по проекту Леонида Егоровича Красноречиева. Вот. А что касается воссозданий в Москве, как бы здесь все-таки отталкиваются от среды. Красная площадь – это действительно историческая среда, если мы там...
Только Покровка сохранилась.
Что?
Ты Покровка сохранилась.
Ну, Покровка, не знаю. Насчет Покровки тут вот вопрос такой. Как
вернемся буквально через минуту к нашей программе. Я напомню, что мы сегодня говорим о замечательной выставке, которая в Музее архитектуры в Москве проходит. Она называется «Восстает во славе». Это прямая цитата из послания апостола Павла к Коринфянам. И выставка эта посвящена истории изучения и послевоенного восстановления памятников архитектуры Великого Новгорода, которые были разрушены или почти разрушены во время войны. Это три храма: Спас Преображение на Нерей 12 века, Успение Богородицы на Волотовом поле 14 века и Спас Преображение на Ковалеве 14 века тоже. У нас в гостях на Радио Вера сегодня Наталья Шашкова, директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Алексея Викторовича Щусева, кандидат искусствоведения, Анатолий Анатольевич Аксенюк, заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук. И Алексей Пичугин, буквально через минуту мы в нашу студию вернемся.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио, друзья. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Шашкова, директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева, кандидат искусствоведения, Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук. И мы говорим о замечательной выставке, которая в музее архитектуры сейчас проходит, и еще почти полтора месяца будет идти до 27-го, да?
Да.
До 27 июля. Выставка называется «Восстает во славе». Она посвящена истории изучения и восстановления замечательных новгородских памятников, трех новгородских храмов 12 и 14 веков. Мы вообще сейчас вот последние несколько минут перед этим перерывом говорили о целесообразности восстановления в разных местах. Вот одно дело — это Новгород, Анатолий Аксенюк говорил сейчас, другое дело — это Москва, где разные районы города с тех пор, как эти памятники, храмы были уничтожены в 30-е годы, так сильно менялись, что они уже, я правильно понимаю вашу мысль, не впишутся в современный ландшафт, или будут чужеродными, или просто это новодел, который к историческому отношению иметь не будет?
Ну, скорее вот третье, потому что насчет ландшафта, знаете, как бы я, смотря на современную Москву, я понимаю, что этот вопрос, он вообще как бы он...
Даже близко не стоит на повестке.
Да, поэтому это все. Вот, скорее третье, потому что вот... Когда восстанавливали, собственно, проект на Волтовом поле, проект, надо понимать, что храм небольшой, да, то есть он лишен декора, и, по сути, как бы здесь... И у него очень конкретное, понятное было использование. То есть это, по сути, музеификация пространства для размещения там монументальной живописи. Восстановление сейчас церкви там, той же Успения на Покровке, если
это
мы уже не говорим...
Это просто личная мечта, понимаете?
Слушайте, я на самом деле целиком против, только целиком против «за». И лично мне, конечно, бы, там, гуляя по центру Москвы, хотелось бы видеть, конечно, вот это вот богатое узорочье, как была церковь украшена, и бог с ним, пусть оно новодельное, ничего страшного. Для нас оно новодельное, для моих детей это будет уже, как бы, так сказать, объект, про который они будут помнить, а для внуков
и подавно,
да.
Ну, это, кстати, к вопросу, да.
Я бы не согласилась. Все-таки мы должны помнить о том, что символическое восстановление, вот символический смысл возрождения новгородских памятников, павших жертвой именно войны, военного времени, и исключительное значение имевших именно в нашей культуре, для наших корней, для наших истоков, это история одна в изменившейся и меняющейся на глазах Москве создание новоделов, которые будут через одно поколение неотличимы. Это как раз история о размывании исторической памяти. Здесь очень важно подчеркнуть момент, вот это в нашей дискуссии уже прозвучало, я бы хотела акцентировать. Когда мы говорим о Новгороде, это научная реставрация, там четко обозначено, где пределы подлинности, где пределы реставрации.
Я здесь ничего не обозначу.
И музей, который управляет этими памятниками, потому что все эти объекты являются филиалами Новгородского музея-заповедника, службы там происходят исключительно редко, по особому согласованию.
В праздники.
Ну, это праздники. Нормальная история,
да, в праздники. Абсолютно. Вот музей-заповедник, показывая публике эти памятники, он, опять же, рассказывает их историю, утрату и восстановление. И там границы реставрационные четко обозначаются. И на объекте, и в рассказе. А когда мы ставим новодел и делаем все, чтобы забыть об этом факте, о том, что это новодел, это уже другая этическая ситуация. И я вот с Новгородом искренне душевно согласна, как специалист. Здесь я вот солидарна с Алексеем Викторовичем Щусевым. А вот когда мы говорим о восстановлении чего-то с нуля в Москве, здесь... есть сомнения.
Ну, тут вопрос, как, о чем я уже говорил, собственно, вопрос целеполагания.
Да.
Вопрос целеполагания, потому что, извините, я прям так...
Да, понятно, поэтому
меня
извините,
как-то это цепляет,
да,
потому
да,
что
понятно.
Я, хорошо, как сказать, как специалист, я тоже, естественно, против новоделов, потому что, как бы, нам все-таки, ну, понимаете, странно создавать сейчас новоделы, когда у нас в стране там громадное количество оригинальных памятников, в том числе...
Гибнет.
Находится в печальном состоянии.
Но опять же, это же разная ситуация. Одно дело, когда гибнет памятник, и тут еще очень, может быть, много «но». Придут плохие реставраторы, передадут церкви, у священника будет одна задача, очень важная, безусловно, первостепенная в данном случае, как-то это восстановить, но зачастую жертвуются научным подходом. Именно научный подход приносится в жертву. А с другой стороны, когда мы говорим о том, что вот на этом месте сквер, даже если в этом сквере стоит какой-нибудь там камень, на котором лежит камень с табличкой, что здесь вот был такой-то храм, волей или неволей, опять же, если бы были какие-то критерии у людей, которые занимаются этим воссозданием или готовы проспонсировать это воссоздание или в каком-то взаимодействии с государством этому способствовать, если бы здесь действительно первостепенные были факторы научной реставрации, критерии.
Ну, Алексей, понимаете, то есть научно восстановить это, ну, как бы достаточно достоверно полностью восстановить, может быть, и можно. Да, если мы говорим про эту Успенский погреб, потому что в нашем музее есть большой блок материалов, включая там оригинальные части этого памятника, которые хранятся на территории Донского
монастыря.
Да.
Вопрос. В Венецианской хартии все прописано однозначно.
Да, Венецианская хартия против.
Да, Венецианская хартия против.
А можно об этом подробнее? Ну, что такое Венецианская хартия и почему она против?
Венецианская хартия – это, собственно, такой международный, может быть,
основополагающий
документ, которому присоединилась наша страна и который, по сути, диктует условия вмешательства в памятник. Да, то есть,
ограничивает условия.
Да, и ограничивает эти же вмешательства. Например, как бы, естественно, многие работы наших выдающихся реставраторов советских, и где-то даже и российских, они даже с этой хартией не вяжутся, да, например, естественно, по Венецианской хартии, там, условно говоря, все исторические периоды бытования памятника, они ценны, да, а вот, поэтому надо стремиться сохранить его облик целостным, а все-таки подход советский, да, особенно там довоенный, да и сразу послевоенный, он стоял в том, что необходимо выявить наиболее ранний период, потому что чем раньше...
Работали Водовида, да?
Ну, то, да, что... работа, да. Петра Дмитриевича Барановского, и чем раньше, тем более народнее, так сказать, ближе к корням, к истокам, как сказать, подальше от капитализма, да, и поближе к...
Ну, храм Трифонов Запрудном в итоге остался практически часовенкой, ранней часовенкой, от того огромного комплекса.
Хорошо, что остался.
Слава богу, что остался.
Потому что были же идеи перенести этот храм, разобрать его по кирпичику и перенести в Коломенское, и там собрать заново. То есть, как бы, поэтому хорошо, что он остался на своем месте.
А можно я свой любимый вопрос задам? Я просто как 10 лет назад первый раз, единственный пока на данный момент, побывал в Дрездене. У меня вот как-то, когда я увидел историческую часть Дрездена, сразу как-то отношение к воссозданию, наверное, поменялось. Потому что я посмотрел Фрауенкирхе, которой, в общем-то, не было. Я вот даже не помню, были ли там руины, по-моему, были. Все-таки они с 40-х годов до 89-го, кажется, когда идея воссоздания уже после объединения Германии витала в воздухе, потом постепенно ее восстановили, воссоздали. Но там даже отмечены какие-то фрагменты на уровне там 15-20 метров, которые якобы вот на свое место встали. Но здесь я как не специалист судить не могу. Но вот, опять же, по всем канонам, наверное, ее там быть не должно уже было после 40-х годов.
Я повторю свою мысль. Есть памятники, которые для национальной культуры и идентичности имеют нереальное, вот невероятное значение. И здесь мы говорим о символическом значении этого возрождения. Вот для немецкой культуры возрождение Фраункирхе в Дрездене тоже было неким таким принципиальным моментом. И также точно и у нас не возникает сомнения сейчас в том, что Новгород должен был быть восстановлен, в том, что пригороды Петербурга, которые возрождаются до сих пор...
И до сих пор, да.
Да, и надо сказать, что мы ту же самую линию проводим и на нашей выставке, когда мы показываем, что работа, гигантская, невероятная работа по сборке фресок, она же передается из поколения в поколение. То есть, вы понимаете, это профессиональная задача, которую надо не просто на протяжении своей жизни честно и усердно выполнять, это профессиональная задача, которую надо вместе со своими ценностями и принципами передать новым поколениям профессионалов. И вот точно так же Царское село, я вспоминаю, я была на торжественном открытии личных покоев Екатерины II в Зубовском флигеле, и очень трогательно прозвучали слова человека, который когда-то, вот в первые послевоенные годы, был экскурсоводом. Сейчас это другой возраст, другой статус. И он сказал, знаете, мы водили группы и говорили, что мы начали становление Царского села, мы все это возродим и вернем, но сами мы не верили, что это возможно. А сейчас мы видим, что это чудо свершилось. И здесь на самом деле та же самая история. Трудно было поверить, что это чудо возможно, и мы приводим сухие цифры, которые очень большое впечатление производят на зрителя, если мы говорим о храме на Волотовом поле, идет работа по сборке 1 750 000 фрагментов. Есть еще профессиональные нюансы. Например, эти росписи выполнены на тонком слое штукатурки, поэтому они разбились на очень мелкие фрагменты, и это очень затрудняет работу реставратора. Но сам объем, сам масштаб этой задачи. И тем не менее, есть ведь и молодая смена, то есть мы общаемся, у нас экскурсии проводила, и лекцию читала Тамара Ивановна Анисимова, которая сейчас руководит мастерской реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника. Но у нее есть и молодая смена, люди, которые подхватят из ее рук это дело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Шашкова, директор Государственного музея архитектуры имени Щусева, Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе, у нас в гостях на радио «Вера» здесь. Я вот уже не первая программа у нас, в которой рассказывается о восстановлении, восстановлении все-таки фресок. Для меня до сих пор в голове не укладывается, как можно фреску, которая разбилась на тысячи фрагментов, не просто собрать, не просто соединить, не просто сделать так, чтобы это было единое, чтобы это снова была единая композиция, но еще и вернуть на ее место. Вот я даже не знаю, как тут вопрос сформулировать, потому что я, для меня это какое-то чудо абсолютное.
Ну, нужно прийти на нашу выставку и посмотреть хотя бы часть этой такой достаточно большой работы, а впоследствии, естественно, приехать в Великий Новгород, в центр реставрации, который сейчас находится в Антониевом монастыре, и там у них, собственно, все этапы уже показаны, да, то есть начиная от выборки из археологического раскопа, хотя здесь у них свои есть терки с археологами, да, то есть как бы, ну, там подход немножечко отличается, вот о чем Тамара Ивановна, кстати, неоднократно говорила, что мы археологов учим, как правильно, значит, выбирать фрески. Вот.
И... Ну, опять же, понятно, что тут абсолютно разные методологии, разные работы абсолютно.
Ну, как формулирует Тамара Ивановна, мы с ней много общались на этапе подготовки к выставке, она говорит, что археологу как? Он достал фрагмент, он говорит, была живопись, фиксируется, была живопись, и все. А для реставратора подход совершенно иной, и тут совершенно удивительно для нас стало тоже большим открытием, то, что у всех у этих комплексов монументальной живописи совершенно разная судьба, потому что Нередица реставрировалась первой, там изначально было принято решение именно о реставрации храма.
Как символа.
Как символа, да, новгородской культуры, русской культуры. И выборка фрагментов произошла просто валовым способом, лопатами в корзины, без привязки к месту их обнаружения. И получается так, что это, ну, некая общая масса материалов со всего храма, которая ставит перед реставратором особенно трудную задачу. А вот когда пошла речь о восстановлении монументальной живописи Спаса на Ковалеве, там Греков выработал методику, и они вынимали, во-первых, уже руками реставраторов, а не археологов, эти фрагменты старались вынимать. Те отвалы, которые были сделаны археологами, были перебраны фактически вручную.
Я просто представляю, как это выглядит и насколько это абсолютно невероятная,
работа. И вот там уже шла выборка по сегментам. А сейчас, когда на храм Успения на Волотовом поле в 93-м году, по-моему, зашли уже реставраторы, то есть там руководили работой по разборке завалов реставраторы живописи. И это удивительным кажется, но вот Тамара Ивановна описывает, что именно они сами, самые опытные специалисты заходят на разборку, чтобы те фрагменты, которые состыкованы, которые сохранились в целостности, очень хрупкие, чтобы они вот прямо выработали подход, как его изъять, не разрушив. А потом уже то, что все-таки изымается более-менее массой, руками волонтеры и менее опытные сотрудники перебирают руками. И это совершенно особая история. То есть, когда слушаешь реставраторов, ты настолько проникаешься всей этой историей, это вызывает необыкновенное волнение и, конечно, преклонение перед их трудом.
Новгород после войны действительно, я вот смотрю, вы рассказываете, я еще правильно смотрю фотографии, действительно, город лежал в руинах, с одной стороны, с другой стороны, все равно исторические здания какие-то уцелели. А вот то, что мы видим в центре города, вокруг Кремля, это тоже воссоздано или это в меньшей степени пострадало? То, что эти храмы были на рубеже обороны, а это все-таки в глубине немного.
Ну, вы знаете, то есть мы, конечно, не коренные новгородцы, да, здесь мы не можем говорить доподлинно, но те фотографии, которые представлены и на нашей выставке, и в каталоге, который был подготовлен к выставке, да, они все-таки показывают, что город, конечно, был... То есть жилая застройка, она процентов на 70, она была, конечно, уничтожена. Вот, и даже, собственно, есть воспоминания Дмитрия Сергеевича Лихачева о том, как он, собственно, приехал первый раз в Новгород там, в 45-м году, если я не ошибаюсь, и говорит, что города фактически нет.
Наш коллега и дорогой друг Сергей Павлович Брюн, директор Новгородского музея-заповедника и со-куратор этой выставки, они работали вот с Анатолием Анатольевичем вместе над этим проектом, он приводит цитату из воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, и там формулировка очень емкая. Поезд прибыл в Новгород, остановился в поле, и поле был Новгород.
Да, ну это вот Лихачев умел так формулировать.
Да.
Ну, мы еще хорошо это видим, потому что, приезжая в Новгород, если вы были в Новгороде, вы, наверное, видели, что центр города, он или достаточно пустой, или застроен невысокими послевоенными домами.
Ну, здесь в этом, так сказать, возвращаясь, может быть, к началу нашего разговора, огромная роль Алексея Викторовича Щусева, которому в 1944 году поручили разрабатывать проект послевоенного восстановления, и в ходе которого как раз произошла дискуссия о судьбах памятников. Но надо понимать, что Щусев занимался не только памятниками. То есть, на самом деле, главным образом-то его, перед ним была поставлена задача восстановить город. И Щусев здесь предложил подход, который сохранял историческую ткань города. Он сохранял Кремль как центр, сохранял торговую сторону вот, с Ярославовым дворищем. Отдельные памятники выделялись им в такие вот, так сказать, доминанты, да, такие вот градостроительные, которые были окружены скверами, вот. И Щусев, как сказать, сохранил часть исторических улиц, их трасс, и... Он добился того, чтобы, собственно, новое строительство высотное, оно все-таки началось в стороне. При этом надо сказать, что у Щусева были, то есть между проектом Щусева и другим проектам выбирали, а другой проект составляли ленинградские архитекторы, вот, которые просто нарезали Новгород такими кварталами, как в Петербурге, такими очень, очень ровными, вот, с выделением набережных, вот, и, как сказать, но проект Чусева, он был все-таки признан лучше, и на самом деле благодаря нему мы имеем вот этот вот пешеходный центр Новгорода, да, когда можно было, можно перейти по пешеходному мостику через реку, то есть где действительно малоэтажная застройка, сохранившаяся или, ну, она новая, но она, по крайней мере, не
она стоит фактически по древним, по трассам древних,
да,
улиц.
Во многом, да.
И тут есть один любопытный момент, о котором широкая публика, наверное, не знает. Мы хорошо знаем, у нас хранится в музее комплект проектов восстановления Новгорода, причем мы понимаем, что эта работа началась уже с 1944 года, то есть это была общая практика. Как только территории освобождались, туда выезжали архитекторы и реставраторы. И Щусев, эти проекты выполнены на какой-то ужасной, низкой качественной оберточной бумаге, но тем не менее Щусев рисует рядовую застройку как такие древнерусские постройки. Мы же знаем, что до революции Щусев работал в таком национальном направлении модерна, он глубоко переосмыслял и интерпретировать умел наше древнерусское наследие в своем творчестве. И это был вот такой вариант, когда двух-трехэтажными палатами застраивались эти исторические улицы Новгорода. Конечно, с экономической точки зрения это было неэффективно, поэтому проект в этой части, вот в декоративно, в художественной, реализован не был, но тот факт, что центр города Новгорода малоэтажный, это тоже достижение Алексея Викторовича Щусева, и мы об этом тоже все время говорим. И важно помнить, вот Анатолий сказал, что ленинградские архитекторы приехали и нарезали Новгород по линейке. А почему Щусев так не сделал и не мог сделать? Потому что он Новгород любил и знал, то есть он со студенческих лет в нем бывал. В истории русского искусства, которая вышла в 1910-е годы под редакцией Игоря Грабаря, Алексей Викторович писал разделы, посвященные архитектуре Новгорода.
Для него это еще личная трагедия была, да. И личная, что ли.
Это большая личная боль,
переживание. И боль, и обязательство перед собой, перед своей, да, памятью.
Это, да, это, безусловно.
А причем он настолько плотно курировал эти работы, да, ну, фактически это были последние годы его жизни такой и творческой, и физической, да, он скончался в 49-м году, вот, но вот эти вот 5 лет, когда он занимался Новгородом, он, я работая в Новгородском архиве, в архивах Москвы по этой теме, я там встречал документы, например, о том, как Щусев пишет Микояну о том, что там выделите, пожалуйста, реставратора еще там два дополнительных пайка, потому что там, значит, люди разбегаются, да, или из Новгорода Щусеву пишет, значит, настоятель местного храма, который пытается через Щусева решить какие-то вопросы с, так сказать, с нахождением прихода в этом, как в храме, к сожалению, я название у меня сейчас из головы выскочило, да, то есть Щусев решал вопросы, начиная от принципов планировки города, заканчивая такими вот достаточно не бытовыми какими-то вопросами. Но, тем не менее, и благодаря во многом его авторитету, его вот этой какой-то, ну вот, что ли, его пониманию, да, важности восстановления Новгорода, мы сейчас, как сказать, имеем тот облик города, который все любим, да, и полюбоваться, и, так сказать, прикоснуться к которому приезжают люди со всей страны.
Выставка «Восстает во славе» до 27 июля будет идти в Музей архитектуры имени Щусева. Мы о ней сегодня говорили, и эта программа открывает собой линейку программ, посвященных великому Новгороду, его истории восстановления, возрождения после войны, ну и, конечно же, истории древней архитектуры древнего Новгорода. Все-таки Новгород – это такой центр, один из центров русской государственности, и очень важно говорить про это место, понимать его и, конечно, при возможности посещать. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были Наталья Шашкова, директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева, кандидат искусствоведения, Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук. Спасибо вам большое, мы прощаемся, до новых встреч, до свидания, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».